Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 26 ноября 1812 года началось сражение на Березине. Вернее, это общее название целой серии боев на берегах реки, которая ныне течет в Борисовском районе Минской области. Впрочем, не так уж и важно. Главный итог, а он таков. Эта битва стала финальным аккордом Отечественной войны 1812 года. Великая армия Наполеона перестала существовать. Французы до сих пор употребляют слово «Березина» как синоним полного провала и катастрофы. Всего Наполеон потерял при Березине около 35 тысяч человек пленными, ранеными, убитыми, утонувшими и замерзшими. Среди них было много мародеров, дезертиров и прочих. Во время переправы через Березину, как считается, погибла и французская модистка Мари-Рос Обер Шальме. Ее вполне можно назвать одной из достопримечательностей допожарной Москвы. Она имела в Москве два модных магазина, наиболее известные на Кузнецком мосту. Это был огромный галантерейный салон, поставщик французских мод и нарядов для московского барства. Мемуарист Степан Петрович Жихарев писал: «Много денег оставлено в магазине мадам Обер Шальме. Достаточно было на годовое продовольствие иному семейству». Недаром старики эту Обер Шальме за высокие цены в магазине и необыкновенную изворотливость переименовали в Обер Шельму. В этом магазине покупала наряды Наташа Ростова. Она вместе с Ахросимовой и старой конюшиной ездила в первую очередь к Иверской и мадам Обер Шальме, которая так боялась Марии Дмитриевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, только бы поскорее выжить ее от себя, писал Лев Толстой в «Войне и мире». Конечно, в убыток себе мадам Обер Шальме торговала не так уж часто. Она не гнушалась и контрабандой. В 1804 году при осмотре ее магазина нашлось на 200 тысяч рублей запрещенных вещей. Но мадам спасли ее знатные покупатели, дело замяли. Во время нашествия французов в 1812 году Обер Шальме осталась в Москве. Ее удостоил беседы сам Наполеон, после чего модистку москвичи стали называть шпионкой. Впрочем, по всей видимости, безосновательно. Наполеон ее расспрашивал разве что о настроении умов и о жизни в России. Об этом французы имели весьма фантастическое представление. После изгнания Наполеона генерал-губернатор Москвы граф Федор Васильевич Растопчин запретил в Белокаменной все вывески на французском языке. Но уже в 1814 году все возвратилось на круги своя. Об этом потом ворчал грибоедовский Фамусов. А все Кузнецкий мост и вечные французы. Оттуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец. Когда избавит нас Творец от шляпок их, чепцов и шпилек, и булавок, и книжных, и бисквитных лавок? 26 ноября 1852 года скончался художник Павел Андреевич Федотов. Его часто называют Гоголем в русской живописи и родоначальником критического реализма в русском изобразительном искусстве. Из всей своей жизни Федотов только 8 лет посвятил искусству. Он полжизни отдал не академическим занятиям, а военному поприщу. Параллельно со службой прапорщик лейб-гвардии финляндского полка исправно посещал рисовальные классы Академии художеств, работал в батальной мастерской маститого живописца Зауэрвейда. Поворотным этапом жизни художника стала встреча с великим князем Михаилом Павловичем и императором Николаем I, который был поражен талантом молодого офицера и пожаловал ему право добровольного увольнения со службы и содержания для того, чтобы Федотов мог серьезно заниматься живописью. Уже через 2 года после этого появляется его картина «Свежий кавалер», а еще спустя 2 года «Сватовство майора». Эта последняя картина принесла живописцу славу. Брюлов признал, что Федотов обогнал его. Ему присуждается звание академика. Сватовство майора с удивительной точностью изображает и высмеивает купеческие амбиции. Достается и жениху. Перед выставкой Федотов написал шутливое стихотворение о сюжете работы «Сватовство майора». Описание картины в стихотворной форме называет всех героев полотна и объясняет их настроение и поведение. Дослужившийся до дворянского звания и ушедший в отставку майор ищет выгодную женитьбу, поскольку пенсия маловата. Семья невесты – яркие представители богатого замоскворецкого купечества, которые стремятся попасть в дворянское общество. И все-таки картина Федотова наполнена не едкой сатирой, а тонким и незлобивым юмором. Триумф художника длился недолго. Уже скоро наступает полоса цензурных гонений. Картины Федотова не допускают на выставки, запрещают уже подготовленный к изданию альбом нравственно-критических сцен. Тогда же наступает и мировоззренческий кризис, отразившийся в его последних крупных картинах «Вдовушка» и «Анкор, еще Анкор». Вскоре на смену духовному кризису пришла душевная болезнь. Скончался Павел Андреевич Федотов на 37-м году жизни в больнице для умалишенных. 26 ноября 1894 года состоялось бракосочетание императора Николая II с Александрой Федоровной. Первую встречу 16-летнего наследника Николая Александровича и юной принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской произошла в 1884 году, когда ее старшая сестра Елизавета вступила в брак с великим князем Сергеем Александровичем, дядей цесаревича. Между ними завязалась крепкая дружба, перешедшая затем в настоящую глубокую привязанность. В 1889 году, достигнув совершеннолетия, наследник обратился к родителям с просьбой благословить его на брак с принцессой Алисой. Но отец Александр III отказал, дескать, слишком молод. Но в октябре 1894 года Алису срочно вызвали в Россию. Государю стало очень плохо. В Ливадии, царской резиденции в Крыму, где Александр III лечился, собралась вся семья. Видя решимость сына жениться и предчувствуя свою скорую кончину из-за тяжелой болезни, император дал благословение на брак. Вскоре он скончался, а принцесса Гессен-Дармштадтская приняла православную веру, став в крещении Александры Федоровной и обвенчалась с уже императором Николаем II. Церемония бракосочетания прошла очень скромно. Но это не так уж и важно, поскольку это была большая и настоящая любовь до гроба. Императрица Мария Федоровна, мать Николая, грустно заметит: «Свадьба была продолжением похорон». Наутро после свадьбы Александра напишет в дневнике Николая: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно». Сегодня Всемирный день информации. Он был основан ЮНЕСКО в 1994 году. Дата празднования выбрана в связи с тем, что двумя годами ранее, 26 ноября 1992, состоялся первый международный форум информатизации. «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Этот афоризм выдал британский банкир Натан Ротшильд после того, как на ложных слухах о победе Наполеона при Ватерлоо он заработал на лондонской бирже 40 миллионов фунтов стерлингов. Ротшильд узнал о поражении корсиканца раньше других. Информация в широком смысле – это сведения, передаваемые одними людьми другим, устным, письменным или каким-либо другим способом, условные сигналы, технические средства, а также сам процесс передачи или получения этих сведений. В настоящее время мировой тенденцией стала модернизация телевещаний с помощью перехода на цифровые технологии, развитие высокоскоростного интернета и мобильной связи. По статистике, если в 2008 году выход в интернет имел около четверти населения планеты, то к настоящему времени уже 40%. Примерно такая же статистика и в России. Однако большая часть наших граждан по-прежнему получает информацию проверенным старым способом из печатных источников. По подсчетам экспертов, за последние три десятилетия человечество создало столько же информации, сколько за предшествующие 3000 лет. Но не стоит обольщаться. Большинство информации просто дублируется десятки и сотни раз на различных сайтах. Например, я сам нередко ищу в интернете специфические сведения по истории, культуре или литературе. И что же? В основном попадается 1-2 статьи, но поисковик-то выдает мне несколько тысяч ссылок. Но все это от лукавого. Они все дублируют первые две оригинальные статьи только в различных вариациях и редакциях.